Братья, я хочу поделиться немножко с вами местом Священного Писания. Слова я просто сейчас на память скажу. Ну, а вы найдете в 17 главе, в 11 главе Евангелия от Иоанна. Значит, слова такие. Если не верите словам моим, то верьте делам моим. Вы все помните это место, да? Итак, если не верите моим словам, то верьте моим делам. Это удивительно, как это не поверить Богу. Удивительно, что Господь разговаривает с человеком, ну, даже посредством Библии, говорит истинно. Истинно говорю вам. Ну и дальше излагает свою мысль. А не проще ли? Ведь мы же никогда так не разговариваем. Ну правду, правду я тебе говорю, брат Алексей. Никогда так не разговариваем. А, или, например, мною клянусь, будет то-то, то-то. Это Господь говорит, да? Дело все в том, человек способен верить каждой сказке. А вот Богу не верит. Это удивительно. Я как-то в поезде читаю Библию, ну, ко мне подсели, ну, получилось хорошо. Читали, я кое-что рассказывал. И одна женщина говорит, а вы не слыхали, что в Киеве произошло? И дальше рассказывает, как аппарат спустился, космонавты, вернее, какие-то инопланетяне были, взяли женщину с ребенком и увезли, унесли ее, это газеты писали. И все, ой-ой-ой, а вы как думаете? И вы знаете, поверили, даже не спросили, а где газета? Ну какую? Нет, вы прочитайте, действительно. А может быть и действительно, оказывается, действительно прочитали в газете. Но они не прочитали следующий номер газеты. Там было сказано, поздравляем вас с 1 апреля. Просто напечатали шутку. Но никакого следующего номера никому не надо. Поверили, что было в марте, 31, да? 31 марта. Вот и все. Нет, 1 апреля, а 2 марта в апреле уже не смотрят. Вот суть. Люди больше верят лжи, а вот Иисусу Христу не верят. Но я, братья, милые и сестры, хочу сказать, что Христос говорит, если не верите моим словам, делам моим поверьте. И вот о делах мы как раз сегодня приехали и говорим. О делах. Уж если не видеть то, что делается сегодня в нашей стране, тогда вообще никогда ничего не увидишь, если этого не видеть. Само вот это собрание, разве это не дело Божье? Я хочу сказать, что перечислить всех дел Божьих невозможно. Вот в этом суть вопроса. Дела мои. Ладно, слова. Дела мои. Смотрите, вы знаете, братья, милые, удивительно, что Бог делает в нашей стране. Прежде всего, я благодарен Богу, что я родился в Советском Союзе. То есть в нашей стране, в которой живу. Я очень счастлив. Почему? Потому что Богу так было угодно, что я оказался в логове атеизма. А это прекрасно. Особая защита, особое покровительство, особая милость Божья. Нет, я ничуть не превозношусь над западными братьями, нашими сестрами. Я был и в Германии был, и в Голландии, и в Финляндии, и в Америке был, в Польше там, ну еще где-то. Но всегда меня согревало, знаете что? Обратный билет. И так это было приятно. наблюдаю все хорошее, а вот что обратный билет у меня есть. Но, братья, милые, почему же тянет сюда так? Почему? Ну, конечно, каждый на том месте, на кого Господь где поставил, и там нужны и святые, и возлюбленные Божьи везде есть. Но вот это место особое. Знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. Знаю. Но если особо ответственное место, братья, то и особое покровительство Божье. Я хочу, братья, поделиться немножко чудесами Господними. А чудеса Господни – это дела Господни. Потому что все, что делает Бог, это удивительно прекрасно. И увидел Бог, что все, что сделал, то хорошо весьма. Весьма хорошо – это не только лишь при сотворении мира, это каждый день весьма хорошо. Я детство свое провел в Ленинграде. И у нас был сосед Тугов. Он тоже служитель был. Его арестовали раньше, чем моего папу, а семью выставили. Так я больше о нем ничего и не знал. А вот теперь моя ровесница, Тугова, сестра, член Ленинградской церкви. Мы в детстве вместе время проводили, а после этого и не знали. Их выслали, мама умерла, она сиротка в детском доме воспитывалась. И вот сейчас посмотрела, из архива вынули дело отца, и я узнал вот что. Во-первых, там описывается, что он был служителем церкви. Он и в Пскове, он и в общем, в разных городах, там перечисляются города, где он был пресвитером. И вот, наконец, он приехал в Ленинград, когда 29-й год, новое положение, приехал в Ленинград, ясно, что устроился на работу, уже разъезжаться было нельзя. И, а ему было, он с 23-го года разъезжал, ему было 30 лет всего-навсего, не зная покоя везде, и там в деле сказано, и на каждом месте проявлял активность, и не более 2 лет задерживался, ехал дальше, и везде после него функционировали общины. Это ему в обвинение было. В какой прекрасной стране он живет. И вот он устроился в типографию работать. В тот год, в 37-й, судили, можно сказать, все правительство, и Бухарина, и Зиновьева, и, ну, целый ряд правительства всех судили. И кампанию проводили, что по все предприятия требуют, чтобы расстрелять, смертная казнь этим отщепенцам, этим, ну, и так далее. И в его предприятии тоже собрание собралось. И все рабочие должны были вместе в зале быть и вынести резолюцию, требовать смертной казнь вот этим всем премьерам. И так далее. Ну и председательство засчитывает резолюцию. И так, единогласно все встают, в общем, все. Он поднимает руку, дайте мне слово. Пожалуйста. Вы в резолюции написали, что единодушно. Вычеркните меня, напишите, что один против. Бог мой, которому я служу, мне не позволяет у кого-то жизнь отнимать. Меня вычеркните оттуда. В эту же ночь его арестовали и через несколько дней расстреляли. Братья, в хорошей стране он живет. В другой стране он, другие проживут всю свою жизнь, и нельзя вот выразить вот так конкретно свое отношение к Богу. Вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю? Мы стояли постоянно перед выбором, кому служить. Нет, братья, мы рады, конечно, когда нам помогают Запад, и построить
молитвенные дома, и оказывают материальную помощь, и все, и так далее, и так далее. Но мы ни перед ними не должники. Я думаю, что они перед нами должники, потому что мы жили на рубеже, там, где атеизм господствовал. Случись, не выдержали бы, и их захлестнул бы атеизм. И к ним бы пришел бы коммунизм. Ах, какая прекрасная страна, где мы живем. По крайней мере, прекрасные условия конкретно защищать имя Господне. Я приведу один пример. Ну, вы, надеюсь, меня поймете, не буду называть село. Но оно живо, это село. И вот брат, может быть, подробнее расскажет о Молдавии. Там никогда не было верующих. И вот в конце лета палатку поставили. Эту палатку на следующий день снесли, литературу сожгли. А братья наши почувствовали, это как раз то место, где есть дети Божьи. Если так дьявол решительно восстает, надо там быть. И я хочу вам сказать, прошло несколько месяцев. Человек 5-7 уже готовы к крещению. Там на регулярной основе проходит служение. Там не надо думать, что все спокойно. Тот, кто проповедует, их не трогает. Но местных, которые побывали на богослужении, иногда избивают до полусмерти. Заканчивается служение, уже темно, выходит, а тут толпа. И своих односельчан бьют, что они изменяют православной вере. А церковь-то растет и растет, а синяки заживают. И а верность, любовь к Богу умножается. И вы знаете что? Один из наших братьев приобрел там домик в центре села для того, чтобы закрепиться и чтобы там была церковь. Нет, он еще не служитель. Думаю, что в будущем будет. Как хорошо, что потянулся туда. А ведь выбор был большой. А выбрал то, где местных бьют. И он стал местным. На правах гостей спокойнее. А он избрал жребий местного. Кто-то с непониманием отнесется к нему. Но я думаю, братья, с непониманием можно было бы отнестись этому к брату Тугову, который вот так вот на собрании поднял руку свою. И кто-то его осудит. Скажите, что он совсем глупый, что и не знал, что его непременно расстреляют? Ведь это же 37-й год был. Он что, у него не было соображений? Да он все понимал, он все соображал. Но Господа любил он больше всего. И когда стоял выбор, он выбрал лучше. Братья, мы стоим, живем в такой период, когда каждый член церкви будет стоять перед выбором. Мы живем накануне Антихриста. Мы живем накануне... Проходит то время, когда, знаете, по волнам и волнами захватывает, и по течению плывут. Каждому члену церкви надо будет поднять свой голос за истину Божью. Ну, я имею в виду, когда будут ставить печать. Вы что думаете, много сохранится таких Стефанов или братьев Туговых? А я думаю, что любящие Господа всегда были. Благодарим ли Богу. Я буду заканчивать. Но не могу не рассказать одно событие, которое было 34 года тому назад. После богослужения позвала одна женщина, сестра, братьев, что мой муж умирает. Он неверующий, но просил бы, хочет исповедоваться, чтобы кто-нибудь из старших пришел. Пришли два брата. Картина страшная. Тело его уже разлагается. Мясо отстает от костей. Все гноится. Запах ужасный. Хозяйка открыла окна. И вот у него, конечно, он уже не вставал, но у него трезвый рассудок, хорошее зрение, хорошая речь и память. Братья говорят, не хотите ли вы исповедовать грехи свои пред Господом? Ведь ясно, что вы подготовитесь уже предстать пред Богом. А он говорит, вы не знаете, с кем вы говорите. Но кто бы вы ни были, вы человек, грешник. Вы знаете, кто я? Я работник НКВД от юности. Я был исполнителем решений. Это вам и говорит о чем-нибудь? Ну, в целом-то все мы понимаем, что это такое. Ну, брат говорит, если бы вы даже убили сотню, а он мотает головой, нет, не сотню, тысячу, да нет, не тысячу. Что жутко стало, ясно, что больше уничтожу. И понятно, что его гнетет это. Он говорит, так вот это самоубийство вас, ваша работа вас угнетает? Меня угнетает встреча с одним человеком. И как только я закрою глаза, и сразу он передо мною и руку поднимает ко мне, протягивает свою руку ко мне. И рассказал такую историю. Мы, говорит, когда арестовывали, ну, сразу же допрос такой, на какую разведку работал. И он не хочет страдать, не хочет, чтобы мы его пытали много, и подписывает, что мы предложим. На немецкую, на японскую, там, или еще какую. И как только подписывает, сразу в папку дело, все, под подпись и расстрел. Следующий. И вот это была очередная жертва. Но подпиши, что ты работал на японскую разведку. Он говорит, да нет, я не работал. Я служитель церкви. Ну ты подпишешь? Нет, нет, никогда не подпишу. Подпишешь. А у меня, говорит, еще таких случаев не было, чтоб не подписал. Не было случаев. И началась обработка. Я уж не буду говорить подробности, какая обработка. Но вот он передо мною. Его притащили, он уже не ходил. Посадили на стул. Рука его уже обвисшая, она уже не работала, левая. Я ему говорю, мы правую руку тебе оставили для того, чтобы держать ручку и подписать протокол допроса. А он говорит мне, нет, дорогой, ошибаешься. Ты мне оставил правую руку для того, чтобы я тебя благословил. И поднял ко мне надо мной руку. И я, говорит, тут же не выдержал, я его расстрелял в кабинете. И вот теперь, как закрою глаза, а он мне всю руку протягивает. Братья говорят, милый ты мой, какой ты счастливый-то. Рука-то не карающая, а благословляющая тебя. Какой счастливый ты человек. Это дьявол тебя смущает. Ты только подумай, какого ты благословенного человека-то нашел. Вы знаете, я не знаю, кто этот человек, совершенно не знаю. А как хорошо, что на каждом месте есть такие люди, которые благословляют гонителей, благословляют, а не проклинают. Скажите, кто это сделал, если не Господь? Если словам моим не верите, то... Делам, поверьте моим, а это все действия Божие. Братья, действие Господне, ну, буквально во всем, буквально во всем. Вот сказано так: и будет Евангелие проповедано по всей земле, во свидетельство со всем народом, и тогда придет конец. Так сказано. Скажите, что на Западе, если миссионеры отправляются, а там есть благословенные миссионеры, которые посвящают жизнь свою для евангелизации. Скажите, что нужно западному миссионеру, чтобы ехать, ну, например, в Африку? Что нужно? Ну, помимо богословского образования или там подготовки духовной специальной, нужно знать язык. Ну, в зависимости от того племени, на каком он разговаривает, это обязательно, иначе-то зачем ехать? И это верно. А мы, братья милые, избавлены от этого. Нам не нужны специальные подготовки, чтобы ехать в Коми, чтобы ехать в Чечню или... Ой, я не буду перечислять, сколько наций у нас есть в Союзе. И я скажу, за 70 лет советской власти все национальные школы закрывались, и всех заставляли говорить только по-русски. Я не говорю, что это правильно, но и в этом перст Божий. Подготовка. Теперь мы куда ни поедем, по-русски все понимают. Будь то языкового барьера в нашей стране нет. Здесь главное сейчас в сумочку побольше Евангелий. Ну и, пожалуйста, книгоноша, попадешь ты мордвин ли там, чуваш ли там, ну, татарин ли, башкирец. Все говорят по-русски. К некоторым, если принесешь Евангелие на их языке, он скажет, дай мне лучше по-русски. Это вы хорошо знаете. Скажите, а разве это не перст Божий? Для последнего времени он как раз очень подходящий. Сам Бог заботится о обстоятельствах последнего времени. Упрощается ситуация у нас, чтобы мы несли Евангелие, ну, всем людям. Я хочу, братья, помолиться Господу, ну, за всех, кто распространяет Святое Писание. Я точно знаю, что распространяет благую весть не только лишь здесь все присутствующие, это было бы очень мало, но все мы на местах организовываем, чтобы каждый рядовой нес Евангелие, ну, в свои дома. Я удивлен различным методом распространения Евангелия. Один пресвитер сказал так к Новому году: «Братья и сестры, с сегодняшнего дня определитесь каждый, чтобы до Пасхи вы со своим соседом или родственником побеседовали и привели его на собрание. Вот дается несколько месяцев вам. Готовьтесь». А потом на пасхальное служение он объявляет: «Так, завтра служение, второй день Пасхи, вечернее служение. Приходят только лишь те на служение, кто привезет с собой соседа, остальные не приходите. Будет евангелизационное собрание». Разные пути, разные методы. Я не говорю, что этот единственно правильный. Да нет же, нет же. Но я говорю, что каждый изыскивает пути, какими как-то побуждает каждого члена церкви работать на своей лестничной площадке. А то ведь бывает так, 10-этажный дом, и в подъезде, на лестничной, там вот, в этом подъезде никто не знает, что ты христианин. Куда-то в Африку готов ехать, а в своем подъезде никто не знает о том, что любишь Господа. А, ну, эту работу, конечно, надо проводить по домам, а по местам своим. Но я хочу сказать, уж кто Верьте моим делам. Все, что делает Господь, это действие Господне. Вы знаете о том, что дедовская община, вот эти места, они очень сильно пострадали во время гонений. И 5 лет тому назад такого дома не было, и собирались в домах, вот так вот, даже вот здесь, вот в домах, я был здесь, я знаю. Явились. И то, что вот здесь собираемся мы, братья, это только лишь, совершенно потерявший чувствительность, может остаться равнодушным. Христос не случайно говорит: верьте моим делам. Если я так много сделал до сего дня, Он сделает еще больше, и еще больше, и еще больше. А что касается нас, мы никогда не привыкнем к действиям Господним. Уж сколько видали ученики Иисуса Христа, исповедовали, что ты Христос, Сын Бога Живого, а вот когда много рыбы, выйди от нас, я человек недостойный. Кто же это, что и волны, и море повинуются ему? Кто же это? Только что недавно говорил, что ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь опять кто же это, кто же это? А я хочу сказать, секрет здесь в том, что сколько бы мы не величали Бога нашего, каждый день новое явление действия Господне на нас, Он будет приводить в нас трепет и божественный благородный страх, и это все справедливо, и это закономерно. Иоанн уже на груди Иисуса Христа почивал, а когда встретился со Христом в Откровении, да, пал как мертвый, не бойся, вставай, это я, умер я и воскрес, вставай. Братья и сестры, это нормально, когда я буду трепетать, когда увижу Иисуса Христа. Но я хочу трепетать и завтра, и послезавтра. Пока живу, пока Бог поможет нести евангельскую весть. И знаю, что буду трепетать, каждый день принесет новые благословения. Помолимся друг и друге. Аминь. Благодарю тебя сердечно за радость встречи друг с другом. Благодарю тебя, что ты удостоил нас жить в той стране, где мы сейчас живем. Благодарю тебя за труд и служение, которое ты верил. Благодарим тебя за наших родителей, которые донесли до нас весть Евангелия, за служителей твоих, которые сохранили верность тебе и чистоту учения. Благодарим тебя за наших братьев и сестер, которым ты положил на сердце содействовать и оказывать нам всестороннюю помощь для жизни и служения в нашей стране. Прошу тебя, милостивый, если ты удостоил нас жить в этой стране, ты благослови обилием благ своих. Милостивый, мы не знаем, что нас ждет завтра, но приготовь нас к твоим действиям. Все, что ты будешь делать, все, Господи, все твои деяния, они все будут чудные. Помоги только лишь воспринимать их с благоговением и страхом и трепетом. Благодарю тебя, Господи, за этот удивительно прекрасный день. Аминь.